Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим в сегодняшней передаче и в следующей об обмане греха. Я прошу вас очень, дорогие слушатели, отнеситесь, пожалуйста, серьезно к этой теме, ибо это касается каждого из нас. Итак, согласно Евреям 3.13, читаю. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Сегодня нашей темой должен быть обман греха. Обман является основой жизни миллиардов людей. Каждый, кто не дал спасти себя через кровь Агнца, является обманутым через грех. Начало этого обмана лежит в Эдемском саду. В Бытие 3.13 читаем о том, когда человек пал в грех. «И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Первый обман произошел на земле с совершенно роковыми последствиями. Погибель для всего человечества. Жизнь мира построена на обмане. Ставим себе вопрос, что такое обман? Еврейское и греческое выражение, которое переводится на русский язык словами «обман» и «обманывать», близки к понятию «ложь». Слова, характеризующие ложь, означают ничтожность, пустоту. Ложь можно также выразить понятием «бессодержательность», «беспредметность». В Римлянах, глава 8, стих 20, читаем. «Потому что тварь покорилась суете, то есть ничтожеству, не добровольно, но по воле покорившего ее». А в Исаии 59, стих 4, читаем о состоянии погибших следующее. «Никто не возвышает голосом за правду, и никто не вступает за истину, надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство». В Иеремии 14, стих 14, читаем о ложных пророках следующее. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают видение ложное, и гадание, и пустое, и мечты сердца своего». Таким образом, мы теперь ближе подошли к нашей теме. Существо обмана, как и лжи, исходит из собственного, из своего. Из Иоанна, глава 8, стих 44, нам хорошо известно это знакомое слово. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Собственное или свое, то, что исходит из собственного, является существом лжи, ибо собственное диаметрально противоположно тому, что Божье творение, которое предназначено для Бога, о чем мы читаем в Колоссянах 1, стих 16. «Ибо им создано все, все им и для него создано». Вне Божьей воли нет права на существование. Все предназначено для Бога. Поэтому собственное резко или диаметрально противопоставлено тому, что является Божьей волей. Обман ведет в область мрака, связывает с областью влияния сатаны, которая помечена действиями и закономерностями греха, к которому относятся также ложь и обман. Ложь, противоположность истине, является отличительным признаком, то есть клеймом сатаны. Истина является признаком Божьего мира. Истина происходит от еврейского слова «аман», что означает «быть твердым», «быть стабильным», «быть постоянным». Ложь является признаком того, что что не имеет постоянства. Сатана не устоял в истине, потому что он дал место своему, и родилась ложь. И если слово «истина» является производным от слова «аман», от которого, впрочем, и слово «аминь» происходит, иметь постоянство, то нам не следует и тому удивляться, что смысл слов, которые применяются в еврейском языке для слова «ложь», имеют смысл не иметь постоянства. Ложь является такой властью, которая нас охватывает и ведет, если ведем свое существование вне Божьей воли. Ложь является поэтому властью, так как она делает нас способными жить вне воли Божьей, властью, которая может развиваться, так как Бог допустил ее. Однако какое сильное действие имела ложь при падении сатаны? Тот, который имел высокую мудрость, который своими глазами видел Бога, отпал от него на основании лжи. Он сравнил себя с Богом и пришел к идее, что между ним и Богом совершенно небольшая разница. Это были мысли его сердца. В конечном счете желание его сердца было быть равным Богу. На основании лжи стало возможным, чтобы это проявилось во всей полноте, потому что в тех, которые предаются лжи, развивается подобное желание. Если истина может нас освобождать, то ложь может нас ввести в рабство. Основное выражение обмана применяется так же, как в театре приятной иллюзии, чтобы ввести зрителя в кажущийся или в сказочный мир. Именно это, иллюзия, показывает существо обмана, как следствие лжи. Это является деятельностью мира в соответствии с собственными желаниями и нуждами. Таким образом, мы приблизились к понятию, что составляет обман. К обману принадлежат всегда двое – обманщик и обманутый. Однако, вопреки мнению многих, обманутый является безвинной жертвой. Дескать, меня ведь обманули. Нет, обманутый тоже виноват. Ева тоже не безвинна, хотя она сказала: «Змей обманул меня». Обманутый тоже виноват. На нем тоже лежит ответственность. Почему? Он желал этот обман в своем сердце. В Ефесянах 4, стих 22 мы читаем об этом следующее. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Следовательно, обман и похоть тесно связаны. Обман вступает в действие, когда похоть находит в этом удовлетворение. Только таким образом возможен обман. Поэтому на нас лежит ответственность и связанная с ней вина быть обманутыми. Обман нацелен на собственное, на то, что мне вследствие моей греховной природы обещает похоть и удовольствие. Поэтому в Псалме 72, стих 25 псалмист говорит: «Теперь мы лучше должны понять эти знакомые слова». Читаю этот стих. «Кто мне на небе? И кроме тебя я не имею ни в чем желания на земле». Таков образ мышления человека, которого невозможно обмануть, если он имеет свою радость только в Господе и ни в чем кроме Него. Ни в чем, что исходит из собственного сердца. Это является защитой от обмана. Противоположность Божьей воле, сердце ищет осуществление собственного. Обман является иллюзией, что собственное может иметь постоянство вне Божьей воли. Это был источник греха сатаны. Мысль, что собственное может быть устойчивым вне Божьей воли. Итак, Обман греха начинает действовать там, где хочется иначе, чем Бог хочет. Обман греха существует лишь там, где сердце не полностью настроено на Божьи пути. Настроенность сердца на Божью волю, готовность подчиниться Божьей воле вызывает веру. Наша вера будет в той мере сильна, в какой мере в нас присуща готовность и согласие подчиниться Божьей воле. Поэтому в нашем исходном тексте и сказано: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Стих 12. Итак, неверие является злобой против Бога. Почему? Так как за неверием стоит отсутствующая готовность исполнять Божью волю. Нам знакомы слова в Иоанна, глава 7, стих 17, где читаем: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об учении», то есть о сём, «от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Следовательно, не распознать, быть обманутым, является следствием того, что человек не хочет от всего сердца исполнять Божью волю. Поэтому мы имеем очень серьезное высказывание в Библии в притчах 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Мы можем сказать, что сердце является центром воли. Оно является центром переключения стрелок, от которого в конечном итоге зависит исход жизни. Сердце, где рождается решение против Бога, является исходным пунктом того, что массы людей уйдут в вечную погибель. Поэтому в Псалме 94, стих 10, читаем: «Это народ, заблуждаемый сердцем, они не познали путей моих». Сердце, которое непоследовательно направлено на Божью волю, имеет склонность заблуждаться. Заблуждаться означает впасть в ложь и обман, так как в глубине сердца «я этого хочу». Да не строит себе никто иллюзии, ибо на нас лежит ответственность. В Иове, глава 34, стих 11, мы читаем об этом следующие слова: «Ибо он по делам человека поступает с ним, и по путям мужа воздает ему». В зависимости от того, как устроен путь перед Богом, таково будет и воздаяние от него. Оправдания нет, дескать, я заблуждался или я не знал. Ссылка на незнание не считается. Нет оправдания. Почему? Потому что Господь не мог мне показать духовный смысл того, чего я не знаю. Поэтому на мне лежит ответственность. Следовательно, наше незнание не является оправданием. Если перед судилищем Христа кто-нибудь скажет: «Ведь я принадлежал к такому-то собранию, где этому не учили», тогда Господь объяснит такому: «Ты принадлежал к такому собранию, потому что я не мог привести тебя в другое собрание». Именно по этой причине на нас лежит ответственность. Мы не имеем оправдания, если заблуждаемся. Мы не имеем оправдания, если обмануты через грех. Святой Дух дан нам не для того, чтобы ввести половину истины, а для того, чтобы ввести нас во всю истину, так Иисус сказал. Следовательно, не может быть оправдания быть где-то обманутым или находиться в заблуждении. Вопрос заключается всегда в том, насколько Бог может нам что-то показать. А эта причина лежит в наших руках. Это моя и твоя ответственность. В Иуде 11 Святое Писание сообщает нам о личностях, которыми мы немного займемся. В этом стихе мы читаем о нескольких персонажах. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Мы видим здесь определенную степень усиления, которая начинается с того, что люди не ищут, а как Каин уходит от Божьего лица. Ибо лишь тогда, когда я ищу Божьего лица, он может мне говорить, а не искать Божьего лица значит уходить от Божьего лица. Тогда Бог не может говорить ко мне. Следующую ступень возрастания мы имеем в лице Валаама, который предался мзде или награде заблуждения, то есть обольщения. Мы видим, что заблуждение является чем-то таким, что он искал в своем сердце. Это заблуждение связано с определенной наградой, наградой для удовлетворения греха, поэтому я передаюсь заблуждению. Концом всего этого является ослепление Корея, которое фронтально противопоставляет таких людей Богу. При этом эти люди думают, что они правы. Это является следствием. То, что мы здесь имеем, является степенью усиления. Поэтому в притчах 23, стих 23, Святой Дух призывает нас: «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разум». При понятии покупки речь идет об определенной цене. Я что-то приобретаю, наслаждение греха, исполнение греха. Но я за это что-то плачу, попадаю на Божий суд. Таковы взаимосвязи. Если кто-то продает себя, чтобы творить злое, то Библия сравнивает это с договором или союзом с Шеолем преисподней, договором с сатаной, что то же самое. Это очень серьезные вещи, на которые Писание обращает наше внимание. Так как вы говорите: мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. Но так как мы коснулись Валаама, то рассмотрим немного его личность в этом свете именно. Ибо развитие его истории является образцом того, как можно быть обманутым грехом. Никто, конечно, не хочет быть обманутым грехом. Каждый верующий хочет творить Божью волю. Но, тем не менее, этот обман случается. Посмотрим на Валаама, о котором Писание начинает повествование в числах глава 22. Мы не можем привести здесь весь этот текст, но попытаемся рассмотреть несколько ситуаций из жизни Валаама. Мы можем сказать, что Валаам был Божьим мужем. Он находился в общении с живым Богом. Он обладал даже способностью благословлять и проклинать других. Естественно, что такую способность мы сегодня не имеем. В Ветхом Завете определенные лица имели такой дар. Такой личностью был Валаам. Он имел с Богом связь и имел такой дар. Когда моавитяне увидели Божий народ, проходящий через их землю, то их охватил ужас. Они испугались, что израильтяне разорят их страну. Поэтому царь моавитян Валак послал к Валааму, который был широко известным, чтобы нанять его, купить его за вознаграждение, проклясть израильский народ. Прочитаем для этого числа 22, стихи 7-8. «И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины моавитские у Валаама». В стихах с 9 по 12 мы читаем диалог Господа с Валаамом. «И пришел Бог к Валааму и сказал: какие это люди у тебя? Валаам сказал Богу: Валак, сын Сеппоров, царь моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лица земли, Итак, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ними и выгнать его». И сказал Бог Валааму: «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Это был совершенно ясный ответ Бога. В стихе 13 Валаам передает этот ответ дальше. «И встал Валаам поутру и сказал князьям Валааковым: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Обратили ли мы на оговорку Валаама: «Ибо Господь не хочет позволить мне»? Это же сильнейший аргумент к тому, что Бог не хочет позволить Валааму получить несколько хороших денежных банкнот. Мы видим, что в сердце Валаама что-то не в порядке. Старейшины это тоже замечают, потому что они передали слова Валааму, царю Валааку, именно в этой форме. «И встали князья Моавитские и пришли к Валааку и сказали ему: не согласился Валаам идти с нами». Стих 14. Они заметили, что в его сердце имеется свобода действия. Дорогие братья и сестры, сатана это тоже замечает, если в наших сердцах что-то не соответствует. И этого он ждет. Как же развиваются события дальше? В стихе 18 старейшины приходят еще раз, так как Валаак повысил вознаграждение. Образно говоря, возвратившись, старейшины развивают перед носом Валаама связкой этих банкнот. Конечно, Валаам увлечен этим предложением, и когда они предложили ему вторичное вознаграждение, то в стихе 18 читаем: «И отвечал Валаам и сказал рабам Валааковым: хотя бы Валаак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое, то есть по своему произволу». Это хорошо сказано, потому что он говорит: в том, что он делает, он хочет оставаться зависимым от Господа. Но в стихе 19 мы затем читаем: «Впрочем, оставайтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». И это довольно примечательно, потому что Господь сказал совершенно ясно, но Валаам не имел в сердце согласия к словам Господа. Поэтому в стихе 20 он еще раз спрашивает Господа. «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Это был сюрприз. Изменил Бог свое мнение? Принял он другое решение? С уверенностью нет. Но здесь начинается обман греха. Валаам не имел внутреннего согласия к словам Бога и спрашивает его еще раз. И теперь Бог частично сохраняет Валааму его волю. Однако из стиха 24-25 мы узнаем Божье мнение. Валаам находится в пути. «И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаама, и он опять стал бить ее». Затем мы читаем о решении этой загадки. Эта история нам знакома, и мы можем ее прочитать. «И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз? Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал: нет. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и упал на лице свое. Хочу заметить, что это сам Иисус был. И сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою? Вот уже 3 раза. Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною». Стихи с 28 по 32. Хотя Господь в самом начале предельно ясно сообщил Валааму свою волю, но затем все же допускает, чтобы Валаам пошел. А теперь, как мы видим, Бог противостоит Валааму. Отсюда мы можем сделать заключение, что Бог дает человеку свободу даже заблуждаться. Если я имею ясный призыв Господа, но в сердце не согласен с этим, а пытаюсь чего-то добиться перед Ним, свое, тогда произойдет то, что я действительно познаю иначе, чем до этого познал. Но, тем не менее, это пагубный путь. Поэтому Бог оказывает здесь еще раз помощь. Ангел Иегова преграждает Валааму путь и говорит: «Путь твой гибельный, то есть неправ предо мною». На этом мое время закончилось. Продолжим в следующий раз.